утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Сегодня четверг, 27 октября. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Сегодня, как ожидается, будет объявлен победитель одной из самых престижных правозащитных премий мира, премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. И вернемся к центральной теме нашей программы – вердикту, вынесенному накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков. Сегодня, как ожидается, будет объявлен победитель одной из самых престижных правозащитных премий мира – премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Один из номинантов – координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. В настоящее время 48-летний политик отбывает двухлетний тюремный срок за участие в акции протеста оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Один из лидеров Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко во время избирательной кампании являлся доверенным лицом экс-кандидата президента Белоруссии Андрея Санникова. В ночь на 20 декабря прошлого года, после многотысячной акции против фальсификации президентских выборов, был задержан, несколько месяцев удерживался в следственном изоляторе Комитета госбезопасности, а 27 апреля суд приговорил его к 2 годам тюрьмы. Сейчас отбывает наказание в исправительной колонии номер 15 Могилева. Напомним, что бывший претендент на высший государственный пост Андрей Санников приговорен к 5 годам колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. Также за решеткой остается еще один экс-кандидат президенты Николай Статкевич, осужденный по той же статье на 6 лет тюрьмы. Кандидатуру белорусского политзаключенного Дмитрия Бондаренко на премию Европарламента в начале сентября выдвинул польский депутат Марек Мигальский. Согласно регламенту, номинантов на премию имени Сахарова предлагают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать поддержку кандидата не менее 40 подписей. Ольга Бондаренко, супруга белорусского номинанта, говорит, что известие о выдвижении Дмитрия на престижную премию его близкие, друзья, коллеги встретили с огромным энтузиазмом, хотя сам он всецело на стороне сподвижников арабской весны.
Это было очень приятно, я была горда за Диму. Но единственное, что Дима говорит, конечно, на фоне арабской весны, естественно, они должны получить, ну, как ему кажется, арабская весна – это арабская весна. Тем не менее, сам факт выдвижения для нас просто супер. Во-первых, приятно внимание, приятно, когда тебя замечают, когда ты попадаешь в компанию с хорошими людьми, с борцами.
Столько помилованных было указано лукашенковским, а Дмитрий не помилован, несмотря на и болезни обострившиеся.
Многие спрашивают, честно говоря, это такая большая загадка. Ну, может быть, потому что он был основным координатором компании Андрея Санникова, а компания была очень успешной. В общем-то, практически без денег. Прошла так успешно, реально, как все сейчас говорят, что Санников в Минске точно выиграл выборы. Может быть, поэтому. Но они же знают, они слушали телефоны, они знают все. Видимо, роль Димы оказалась достаточно весомой в их глазах, раз он до сих пор еще не на свободе.
По словам Ольги Бондаренко, ее муж не собирается просить о помиловании у самопровозглашенного Лукашенко, поскольку не считает себя в чем-либо виновным. Кстати, 20 августа истекла 3-я часть срока заключения Дмитрия Бондаренко, и согласно закону он имел право на смягчение наказания. Однако в условно-досрочном освобождении политзаключенному отказано без объяснения причин. Уже находясь в заключении, Бондаренко перенес сложную операцию на позвоночнике, однако ему не позволили пройти рекомендованную врачами 6-месячную реабилитацию и этапировали в колонию на носилках. Его близкие опасаются, что при отсутствии необходимой медицинской помощи Дмитрий навсегда может стать инвалидом. Координатор компании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко широко известен в политических и культурных кругах Беларуси с начала 90-х, когда в компании Дайнова курировал концертную деятельность, занимался поддержкой и продвижением талантливой молодежи. Впоследствии работал на независимой радиостанции «Радио 101.2 FM», которая была заподозрена властями в симпатиях к оппозиции и закрыта. Дмитрий Бондаренко – один из основателей гражданской инициативы «Хартия-97», доверенное лицо кандидата в президенты Андрея Санникова на президентских выборах 2010 года. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Как заявил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции Николя Саркози, прорыв на переговоров был достигнут после того, как частные инвесторы согласились списать 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов ЕС и Международного валютного фонда. Многие европейские банки должны будут пройти рекапитализацию, причем до ее завершения будет запрещена выплата бонусов и дивидендов их сотрудникам и акционерам. С подробностями брюссельский журналист Виктор Арнучко.
Саммит Европейского Союза, открывший этот очередной раунд в борьбе за укрепление евро и спасение экономики Греции, по сравнению с недавней встречей в том же формате 23 октября, на этот раз прошел быстро, организованно и, как следует из заверений премьера, председательствующей в Евросоюзе Польши Дональда Туска, мирно. Подготовительная работа последних дней, о которой было столько сказано с трибун учреждений ЕС, видимо, дала себя знать. На пресс-конференции Дональд Туск рассказал об итогах. Главным вопросом было, как нам побыстрее договориться о программе рекапитализации банков. После нашего совещания началась встреча глав государств и правительств зоны евро. На нашем совещании обсуждались очень важные вопросы, связанные с евро, которые имеют последствия для всех стран Евросоюза. Мы настаивали на интеграции зоны евро, но такой, которая бы не ослабила экономической конвергенции всего Европейского Союза. Мы говорили о финансовом кризисе, мы говорили об экономическом управлении, о самых важных проблемах в зоне евро и в Евросоюзе.
Większej integracji w ramach grupy euro.
Но, конечно, главный итог встречи лидеров 27 государств – это договоренность по рекапитализации банков, закрепленная в принятой саммитом декларации. Ввиду исключительных обстоятельств, говорится в этом документе, собственный минимальный капитал банков должен быть доведен до 9% от их активов. По словам польского премьера, все участники саммита ЕС без исключения согласились с проектом рекапитализации. Саммит еврозоны затянулся на долгие часы, далеко за полночь, и аккредитованные журналисты, те, у кого хватило выносливости встретить утро в пресс-центре Совета ЕС, спали, положив головы на столы, а лидеры 17 стран под предводительством германского канцлера Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози продолжали дискуссии с банковскими структурами. Единственной официальной информацией, которая стала доступна за все эти часы, было сообщение Европейской банковской организации о том, что для обеспечения тех самых 9% порога рекапитализации потребуется больше 106 миллиардов евро дополнительно капитала. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Процесс пройдет заочно. Бывший сосед Михаила Ходорковского по камере Александр Кучма, утверждавший, что от него требовали убить бывшего совладельца ЮКОСа, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом заявил руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов, представляющий интересы Кучмы. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с заключенными женской колонии поселения. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481, ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Спасатели продолжают разбор завалов. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может завершить срок действия мандата на военную операцию в Ливии в соответствии с резолюцией номер 1973 о бесполетной зоне и защите мирных граждан. Дипломаты в штаб-квартире в Нью-Йорке полагают, что это может произойти еще до 31 октября. Международным посредникам по ближневосточному регулированию не удалось убедить палестинцев и израильтян возобновить мирные переговоры. Это была краткая сводка новостей, а основные курсы, официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 57 копеек, евро 42 рубля 54 копейки. сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Октябрьское кинообозрение, споры о Елене, кинофестивали в Вене и Москве. Теркель на русской почве, беседы с критиком Жан-Пьером Саргасом. Незнакомый Уэллс, романе Дэвида Лоджа «Человек многих талантов». Слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Московский международный фестиваль «Сезоны Станиславского» открылся спектаклем «Барышни из Вилко». Это инсценировка прозы Ярослава Ивашкевича, известной по фильму «Анджея Вайде». Руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис при участии Аллы Сигаловой и художника Андреса Фрейбергеса поставил его в Италии. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
3 года назад Алвис Херманис и Алла Сигалова работали в Модене, где находится одно из крупнейших театральных агентств Италии. С актерами, прошедшими кастинг, они выпустили спектакль «Барышни из Вилко», который с тех пор гастролирует по всему миру. На вопрос, в чем состояла роль Херманиса, а в чем ее, отвечает Алла Сигалова.
Я вообще редко соглашаюсь делать в драматическом театре что-либо, потому что эти танцевальные номера, как торчащие зубы в гнилой челюсти, ужас какой. Видеть я не могу. Ну, вот. А когда хореограф и режиссер плавят одно действо, вот когда это все вместе плавится, как в едином каком-то горниле, то тогда мне интересно. Вот с Алвесом как раз вот тот вариант.
Там же очень много любви в этом произведении. И этот спектакль, он тоже о любви? Или вы тянули из него какие-то другие темы?
Нет, конечно, любовь. Любовь о невозможности любви, об утрате любви. Хотелось создать очень такое густое, такое эротическую, такую вот чувственную, тягучую массу. Хотя текста там совсем немного, но мизансцены, повороты головы, рука – все полно, как нам кажется, с Алвесом, смыслов.
Российские зрители с Алвесом Херманисом хорошо знакомы. Спектакли Нового Рижского театра – желанный гость на всех крупнейших международных театральных форумах. Кроме того, Херманис – автор рассказов «Шукшина» в Театре наций, которые уже несколько сезонов идут в Москве при неизменных аншлагах. Обычно спектакли мощных режиссеров похожи друг на друга. Авторский почерк легко узнаваем. Херманис – абсолютное исключение из правила. Все его спектакли разные. Происходит это потому, что он танцует от печки, то есть от литературного первоисточника, и находит ему точный сценический эквивалент. При этом он учитывает театральную традицию страны, которой принадлежит текст, будь то пьеса, проза или документальный материал. «Барышни из Вилко» прямо отсылают к великой традиции польского театра, для которой характерна предельная концентрация поэтических символов. Херманис и ведомые им актеры никогда не опираются на достижения русской психологической школы, что не мешает его спектаклям производить впечатление психологически достоверных. Такой результат достигается благодаря искусному мизансценированию, выверенности пластического рисунка и звуковой партитуры. Все, что происходит на сцене, понятно без знания языка и без перевода. Херманис – большой мастер по части создания сценической атмосферы. Томление плоти прямо-таки разлито в воздухе. Все окрашено тонами настоящей золотой осени, когда природа красива предсмертной красотой. И костюмы тех лет. О, эти легкие чудесные платья, корсеты, чулки на резинках с нарисованными карандашом стрелками, эти замшевые туфельки на высоких каблуках. Глаз не отведешь. «Барышня из Вилко» – зрелище исключительной красоты. Это очень эротичный спектакль. Заметьте, что никаких голых тел и натуралистических подробностей в нем нет. Много тонкой, умной иронии, но в целом все очень грустно. Действие происходит в Польше в конце 20-х годов. Это история мужчины, который, придя с войны, внутренне остался на ней, и его отношения с женщинами. Их 6, и все они влюблены в Виктора. победителя. Память о них спасала его на войне, но теперь, после войны, воспоминания для него оказываются реальнее самой реальности. Женщины, как разные лики жизни, которые пробуют вернуть себе внутренне опустошенного человека. Увы, усилия тщетны. Танатос торжествует победу над Эросом. Следует заметить, что при такой интерпретации обнаруживается сходство «Барышень из Вилка» с романом Исаака Башевиса Зингера, написанным уже после Второй мировой войны «Враги. История любви». Этим спектаклем театра «Современник» 2 ноября фестиваль «Сезон Станиславского» завершится. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джон Бейнер, упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле и призвал администрацию Барака Обамы занять более жесткую линию по отношению к бывшему сопернику Соединенных Штатов по холодной войне. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Выступив в Вашингтонском фонде наследия, Джон Бейнер выразил озабоченность последствиями ожидаемого возвращения премьер-министра России Владимира Путина на пост президента страны. По мнению Бейнера, Соединенные Штаты должны пересмотреть свою политику перезагрузки отношений с Россией. Спикер также предупредил демократическую администрацию Обамы, что Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, не будет законодательно оформлять нормализацию американо-российских торговых отношений до тех пор, пока Россия не урегулирует свой территориальный спор с соседней Грузией. В самой России все поставлено на ужесточение внутреннего контроля. Ключевые отрасли национализированы, независимые СМИ подавляются. Членов стойкой оппозиции избивают и заключают в тюрьму. Россия использует свои природные ресурсы как оружие и сотрудничает с нестабильными и опасными режимами. В применении России старых методов и старого мышления мы видим не что иное, как попытку восстановить могущество и влияние в советском стиле.
Power and influence.
Речь Бейнера стала отступлением от его традиционной сосредоточенности на проблемах американской экономики и сокращения бюджетных расходов, которые он демонстрировал все 10 месяцев после того, как стал спикером Нижней палаты Конгресса. Представители американского бизнес-сообщества воспринимают эту речь как тревожный знак в ожидании голосования в Конгрессе по возобновлению нормальных торговых отношений с Россией, которое, в свою очередь, должно открыть России дорогу во Всемирную торговую организацию, а значит, стимулировать новые инвестиции в российскую экономику. Бейнер увязывает голосование по вступлению России в ВТО с российско-грузинским пограничным спором, идущим со времен вооруженного конфликта двух стран в 2008 году. По словам спикера, он видел тревожные сообщения о том, что администрация Обамы якобы побуждает Грузию принять требования России. Администрация должна разрешить эту тупиковую ситуацию, проявляя уважение к территориальной целостности Грузии. Тогда и только тогда вопрос о вступлении России в ВТО будет заслуживать рассмотрения. Бейнер сказал, что уместно задаться вопросом, намерена ли сейчас администрация Обамы пересмотреть свою политику в отношении России. Он заметил, что ни в коем случае не выступает за вооруженный конфликт или против продуктивного взаимодействия с Россией. Бейнер сказал, что Соединенные Штаты должны и дальше сотрудничать с Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, контртерроризм и торговля. Однако, держа открытой дверь для сотрудничества, нельзя преуменьшать правозащитные проблемы в России. Прокомментировать выступление спикера Палаты представителей Джона Бейнера я попросил Пола Сондерса, исполнительного директора Центра национального интереса в Вашингтоне. Хотя я не припомню, чтобы спикер в обозримом прошлом говорил о России, он регулярно выступает по широкому кругу проблем внутренней и внешней политики, и я не вижу странного в том, что на этот раз он коснулся российской тематики. Его выступление, как я уверен, отражает озабоченность многих республиканцев на капиталистском холме, стратегии администрации Обамы в отношении России, а в более широком смысле озабоченность многих американцев ситуацией в самой России и действиями российского правительства. Ключевой вопрос – неопределенность в том, как скажется на России и на американо-российских отношениях решение премьер-министра Владимира Путина снова идти в президенты. Какие тезисы спикера Бейнера кажутся вам бесспорными, а какие неоднозначными? Среди тех, кто озабочен у нас событиями в России и американо-российскими отношениями, есть разные люди с различными точками зрения. Людям свойственно преувеличивать значение одних аспектов и недооценивать другие. Лично я предпочел бы больше внимания уделять проблемам, связанным с преодолением коррупции и утверждением верховенства закона в России. Об этом спикер практически не упомянул. Я также не пытался бы рассматривать американо-российские взаимоотношения в системе координат холодной войны, в той степени, как это делает господин Бейнер, потому что, на мой взгляд, они фактически давно вышли за эти рамки. Вместе с тем я разделяю озабоченность спикера такими составляющими российской внешней политики, как энергетическая политика Москвы за рубежом и неурегулированность отношений с соседней Грузией после вооруженного конфликта 2008 года. В какой степени предложение спикера Палаты представителей о пересмотре перезагрузки отношений с Россией может оказаться действенным? Само по себе выступление Бейнера важно, но в действительности оно окажет воздействие на политику администрации в том случае, если спикер подкрепит свои заявления действиями. Так, проблему приема России в ВТО и установления нормальных долгосрочных американо-российских торговых отношений спикер увязал с проблемой территориальной целостности Грузии, хотя не совсем ясно, насколько он сам убежден в правомерности этой увязки. Но если работающие под его началом республиканцы в Палате представителей продолжат жестко придерживаться такой позиции, тогда администрация Обамы не сможет с нею не считаться, и это, вероятно, окажет значительное воздействие на американскую политику в отношении России, сказал Пол Сондерс, исполнительный директор Центра национального интереса в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента Виктория Налланд признала наличие проблемы с территориальной целостностью Грузии, на которую указал Джон Бейнер. Но что касается перезагрузки, сказала она, американская сторона будет сотрудничать с Российской везде, где только можно, хотя при этом будет четко высказываться по поводу разногласий. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода не пропустите повтор программы «Время гостей». Ведущий Виктор Резунков. Империализм или регионализм от идеи создания Евразийского союза к русскому маршу. Обсуждают публицист-регионалист Вадим Штепа и лидер Петербургской организации русского общественного движения Андрей Кузнецов. Не пропустите повтор программы «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира и продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты. Частные инвесторы согласились списать 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказыванием последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Кинорежиссер Сергей Говорухин, сын режиссера Станислава Говорухина, скончался в Москве. Ему был 51 год. Бывший сосед Михаила Ходорковского по камере Александр Кучма, утверждавший, что от него требовали убить бывшего владельца ЮКОСа, попросил политическое убежище в Великобритании. Об этом заявил руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с заключенными женской колонии поселения. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481, ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может завершить срок действия мандата на военную операцию в Ливии. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана более 10 человек пострадали в результате взрыва. У троих тяжелое ранение. Как сообщили в полиции, взрыв произошел на главном продовольственном рынке Пешавара. В Аргентине к пожизненному заключению за преступление против человечности, совершенное в годы правления военной хунты в конце 70-х, начале 80-х годов, приговорены 11 бывших офицеров вооруженных сил и полиции. Осужденный за мошенничество американский финансист Бернард Мэддоф и его жена пытались покончить с собой после того, как были разоблачены незаконные схемы, к которым прибегал Мэддоф. Об этом рассказала его жена.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня будет облачно, температура воздуха плюс 3-5 градусов по Цельсию. В Петербурге чуточку теплее, плюс 5-6 градусов, и также будет облачно. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Сегодня в Московском городском суде стороны обсудят последствия вердикта, вынесенного накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке на Кронштадтском бульваре в Москве спустя полгода после смерти Волкова. В обоих случаях присяжные посчитали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. С подробностями корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова.
В деле об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова, которое Мосгорсуд по просьбе потерпевших рассматривал за закрытыми дверями, два обвиняемых – Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, в результате которого был убит фанат «Спартака» Юрий Волков. Считается, что Айдаев нанес ему ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки из компании Волкова, которые проходят по делу потерпевшими. Несмотря на длительное обсуждение, присяжные оставались в совещательной комнате более 4 часов, вердикт вынесен единогласно – виновны и не заслуживают снисхождения. Адвокаты утверждают, председательствующий в процессе нарушил принцип состязательности сторон, не дав защите представить свои доказательства и допросить необходимых свидетелей, а потому присяжным ничего не оставалось, как вынести обвинительный вердикт, говорит адвокат Ахмед Паша Айдаева Аслан Арцуев.
Присяжных я не виню. Все, что они слышали, любой человек на их месте, в принципе, поступил бы так же. Судья ссылался на то, что все доказательства, которые мы предоставляем, не относятся к фактической стороне дела. Я исхожу только из установки какой-то, потому что если бы сейчас был оправдательный приговор, а он был бы, если бы мы предоставили все доказательства, которые мы располагаем, то нужно было признать, что наша правоохранительная система коррупционная, что убийцу выпустили, а посадили невиновных людей.
Первоначально в убийстве Юрия Волкова следствие подозревало Магомеда Сулейманова, но он избежал уголовной ответственности. Несмотря на чистосердечное признание, раскаяние и то, что он выдал орудие преступления, следователи посчитали, что Сулейманов себя оговорил, и на скамью подсудимых отправили Ибрагимова и Айдаева. Говорит адвокат Бекхана Ибрагимова Абусупьян Гайтаев.
Там же понятно, что люди в драке не участвовали. Ни одного пятнышка, ничего, ни грязи. Ничего нет на них. Единственное, у кого это могло быть, и в принципе было, это Сулейманов. Но он не осмотрен. Его, я имею в виду, одежда там. У него и ремень был, на котором висели ножны. То все это у него было. Ну, следствие, вот оно сначала, первые несколько дней, в принципе, упустили все улики. То есть то, что нужно было зафиксировать, да, там, по Сулейманову поработать, они это упустили. Они его отпустили и сказали «до свидания».
Родственники нынешних подсудимых считают, что Магомед Сулейманов перестал интересовать следствие после взятки, которую якобы отдали, чтобы избавить его от тюрьмы. По мнению наблюдателей, именно действие, точнее бездействие, как утверждали болельщики следователей, занимавшихся делом об убийстве Юрия Волкова, привело к жесткой реакции со стороны фанатского сообщества, когда спустя полгода после инцидента на Чистых прудах в драке был убит еще один футбольный болельщик – Егор Свиридов, а подозреваемые по этому делу были отпущены. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете ответить на него по СМС, прислать его на номер +7 903 743 2801. Вы также можете прислать сообщение на пейджер Москве, номер 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Николай из Мордовии. Послушаем его мнение. Николай, доброе утро.
Доброе утро, добрый день. Конечно, это все-таки пахнет и политикой, и экономической. Раз есть взятка, да и закрытая система. Надо открыто, публично, как говорится, демократично и ясно. А тогда что у нас выходит? Тайна. Тайна и секрет. Это наша пахнет политика или политиканство высших чиновников, а не вердикта, который присяжных Волкова за убийство Волкова. Вот такое что-то.
Спасибо за мнение. Это было мнение Николая из Мордовии. Послушаем также, что нам скажет Арслан из Москвы. Доброе утро, Арслан.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот адвокат Айдаева, который только что тоже выступал, вы слышали. Процесс был закрыт именно потому, чтобы общественность этого не услышала. В деле было очень много белых пятен, которые в любом случае надо было бы как-то обосновывать. Закрыв процесс, судья Коротков Андрей Геннадьевич просто скрыл все эти факты.
Спасибо.
Поторапливал процесс, торопил к чему-то, надо было успеть, мы так понимали, просил нас, грозил нам пальчиком, чтобы мы не задерживали ни в коем случае процесс. Ну и мы увидели то, что увидели.
Спасибо, Арслан. Послушаем также, что нам ответит на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков, Евгений из города Воронеж. Евгений, доброе утро.
Здравствуйте. Факт есть. Так как, вот смотрите, осудили Буданова за изнасилование и за то, что он девчонку руками задушил, ему дали 9 лет, а потом отпустили. А этому за драку 23 года. Это что такое? Какая политика здесь?
Спасибо за мнение. Я напомню о том, что ответить на наш вопрос можно также, прислав нам сообщение по СМС или на пейджер в Москве. Я зачитаю некоторые из этих сообщений. Я считаю, что политический подтекст здесь есть. Например, задавил женщину сын Сергея Иванова, бывшего министра, и ему ничего не было. Задавила машина президента Лукойла Баркова, двух женщин-врачей, и ему тоже ничего не было, пишет радиослушательница Татьяна. Надо отметить, что в связи с нашим вопросом радиослушатели часто вспоминают о других политических делах, в частности, о других делах, связанных со смертями людей, особенно в автокатастрофах, но также вспоминают про дело губернатора Денина, в результате действий которых также погиб человек. И наш радиослушатель по имени Макар считает, что в этом тоже есть политика, в том, что Денину все сошло с рук, как говорит Макар, а кавказцы убили футбольного болельщика, и дело закончилось судом. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольного болельщика? Послушаем мнение Сергея из Москвы. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Ну, я хотел сначала напомнить, что все-таки же официально Буданова не судили за изнасилование, а только, как я понимаю, за убийство. Я хочу сказать, что вот в этих делах о драках есть такой некий момент, вот, видимо, национального поведения в драках. Вот все-таки же у русских, вот у славян, принято драться на кулаках. Так и называется, махач, махать кулаками. А у северокавказцев вот всегда вот в драках как? Вытащат нож, ударят и убегут. То есть совершенно две разные манеры поведения. Я думаю, это надо учитывать вообще и молодым людям, и вообще, так сказать, психологам, чтобы уж если драться на территории России, то драться только на кулаках, без всякого использования оружия. Ну, такое мое мнение.
Спасибо за мнение. Послушаем также мнение Владимира из Новороссийска. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Да дело гораздо глубже.
Ведь это не межнациональные разборки, это межрасовые разборки. Потому что мы, у нас совершенно разное этническое мировоззрение, совершенно разная генетическая программа. И мы просто не можем жить вместе. Мы настолько разные, несовместимы просто. У нас антагонизм, настоящий антагонизм. И заметьте, не мы туда едем, на Кавказ, а они сюда едут и убивают.
Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синенский.
Общий объем экономики России в сентябре, по предварительным оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 5,7% к уровню сентября прошлого года, а в целом за январь-сентябрь ее рост в годовом исчислении составил 4,2%. В четвертом квартале года, согласно прогнозу Министерства, темпы роста ВВП России замедлятся и составят от 3,8% до 3,9%, а в целом за год 4,1%, как прогнозировалось правительством ранее. Инфляция в России за период с 1 по 24 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 4,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 24 октября на 6,8%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом инфляция в России может составить около 6,5%, в прошлом году 8,8%. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре увеличилось на 28% к уровню первых 9 месяцев прошлого года, составив почти 148 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. При этом экспорт, по его словам, вырос на 32% до 380 миллиардов долларов, а импорт на 35% до 232 миллиардов долларов. Федеральная антимонопольная служба России намерена организовать единую в стране систему биржевой торговли нефтепродуктами до конца 2011 года, заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. По его словам, речь идет о создании единой торговой системы, которая объединит торги на всех биржах в России, где сегодня осуществляется продажа нефтепродуктов, и в рамках которой будут действовать единые правила. Цены производителей автомобильного бензина в России в сентябре повысились на 0,8%, а в целом с начала года их рост составил 15,8%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в рознице автомобильный бензин подорожал в течение сентября на 0,6%, а за 9 месяцев с начала года на 13,9%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синенский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481. Ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Следующий выпуск на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 57 копеек, евро 42 рубля 54 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Вам слово.
Ну вот мы уже говорили о том, что на этой неделе Юрий Лужков не сходит с первых полос, и не только с первых российских газет. Это главный ньюсмейкер, пожалуй, на этой неделе. Сегодня газета пишет о том, что вчера глава администрации президента Сергей Нарышкин заявил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков неэффективно управлял столицей. Он также назвал запредельным уровень коррупции, допущенный тогдашним руководством города. Таким образом, скандал с вызовом на допрос Лужкова в следственные органы МВД по делу Банка Москвы и предшествующими этому резкими политическими заявлениями бывшего мэра на нашей радиостанции получил продолжение. Вчера же Лужков заявил, что обязательно вернется в Москву из Австрии, где участвует в международной конференции по проблемам медицины, и ответит на вопросы следователей. Эксперты, к которым обратилась независимая газета, считают конфликт между Кремлем и бывшим мэром политическим.
Валерия, я хочу вас прервать и проанонсировать один важный материал, который будет сегодня в эфире «Радио Свобода». Дело в том, что на днях мы уже анонсировали большое интервью Юрия Лужкова, который он дал нашему корреспонденту Мумину Шакирову. А сегодня в нашем информационном эфире начнется серия этих интервью Юрия Лужкова с нашим корреспондентом. И первая серия этого интервью будет в эфире программы «Свобода в полдень». Прошу прощения, Валерия, продолжайте.
Ну, продолжу я тем, что Юрий Лужков дает сейчас очень много интервью, и, правда, наш тут приоритет, и радиостанция «Свобода» первый Юрий Лужков дал интервью, от которого, собственно, как он полагает, и пошло все, что сейчас идет. Ну, а сегодня Юрий Лужков дал интервью газете «Известия». Вот в этом интервью как раз он и говорит, что после его выступления на радио «Свобода», когда он оценил для страны перспективы премьеры нынешнего президента как плохие, неприемлемые для государства, власть решила показать, кто в доме хозяин. Ну, и заметил Юрий Лужков тут, что Кудрин считает так же, как и он, но при этом, заметил Лужков, ему не предъявляются такие претензии. Почему? Отвечает сам Юрий Лужков. Потому что Кудрин свой. Получается, что Юрий Лужков не свой. Что касается обвинений Нарышкина. Об эффективности управления Москвой судить, говорит Юрий Лужков, не Нарышкину, а москвичам, которые неоднократно выбирали своего мэра подавляющим числом голосов на альтернативных выборах. Что касается запредельного уровня коррупции, допущенного Лужковым и его окружением, то, отвечая на эту претензию, которая родилась больше, чем через год после моей отставки, я подаю в суд с иском о клевете, сказал Юрий Лужков. Ну и при этом корреспондент заметил, что ранее госпожа Батурина тоже заявила о намерении подать иск против главы администрации президента. Будете подавать иск вместе? Вопрос. Ответ. Моя жена самостоятельный человек, а я сейчас говорю о том, как осуществляется преследование бывшего мэра Москвы. Преследование настоящее, не соответствующее ни посту, ни этике президента. Причем это все делается, я так понимаю, по личному поручению президента. Конец цитаты. Ну вот еще несколько цитат. Заметил Юрий Лужков по поводу запредельного уровня коррупции, что за время его руководства городом ни один чиновник правительства Москвы не был осужден за коррупционные действия. Корреспондент напомнил про вот эти самые дорогущие часы на руке Владимира Ресина, которые обсуждались в прессе. Ответ. Так они Ресина сейчас на руках носят. Это же власть. Власть должна спросить у Ресина, где и как он эти часы приобрел, если власть имеет основания для этого. Ну, а сам Юрий Лужков, отвечая корреспонденту, сказал, что он не задавал подобных вопросов Владимиру Ресину, когда работал с Владимиром Ресиным вместе. А почему? А потому что он не правоохранительный орган, а он мэр, и он своей работой занимался. А вот это вот надо было правоохранительным органам спрашивать. Юрий Лужков говорит о чем еще? Что вот это вот дело по Банку Москвы было абсолютно решением обоснованным, когда было решено перевести те самые 13 миллиардов рублей на счета госпожи Батуриной. Ну и утверждает, что это все проверялось, и тогда у правоохранительных органов претензий никаких не было. Утверждает, что собирается вернуться, но это, собственно, во всех публикациях прессы и содержится это утверждение, что он обязательно хочет вернуться. Он не согласен при этом идти по пути до Ходорковского. Не хочу, говорит, идти по этому пути. Вы что, считаете меня ненормальным? У кого может возникнуть такое желание? Ну и еще он не назвал, когда точно он собирается вернуться. Потому что не скажу, зачем мне эти демонстрации и хорошего отношения ко мне, и плохого. Это была еще одна цитата. Ну, тем временем в Москве появились забавные постеры с изображением Юрия Лужкова, логотипом Банка Москвы и подписью «Когда мне нужны были деньги, я просто брал их».
Спасибо, Валерия. Наиболее интересные свежие российские газеты сегодня читала моя коллега Валерия Шабаева. А завершит программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». «Россия после выборов» – так называется одна из недавних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. Как представляют себе граждане жизнь в стране после 2012 года, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос, в каком направлении будет развиваться политическая жизнь России после 2012 года, 38% россиян ответили – будет происходить развитие демократии. 9% опрошенных говорят о восстановлении прежних советских порядков, 15% – о становлении авторитаризма, диктатуры и 13% – о нарастании хаоса и анархии. Четверть респондентов затрудняются с ответом. Директор Левада-центра Лев Гудков о том, как представляют себе граждане жизнь после 2012 года.
Россияне полагают, что после выборов фактически ничего не изменится. Важных для их существования и повседневной жизни моментах. Потому что растет скептическое отношение к выборам. И большинство россиян от 70 до 75% по последним данным не верят в то, что и депутаты, и кандидаты в президенты будут выполнять то, что они обещали перед выборами. И скепсис в этом отношении только нарастает. В 2007 году сомневались 70%, в этом году 75%. Некоторое недоверие или осторожный скептицизм по отношению к выборам, он переносится и на будущее. Но поскольку мы все-таки существуем в информационно управляемом пространстве, в пространстве управляемой демократии, то люди испытывают сильнейший дефицит в информации о том, что будут делать политики, как они это реально будут осуществлять, вот некоторые намеченные пункты. Люди просто не знают. Поэтому усиливается и с каждым вот замером становится все больше и больше видна одна тенденция. Люди полагают, что ничего особенно существенного не изменится.
Относительное большинство, 38% опрошенных, полагают, что после выборов 2012 года в стране будет происходить развитие демократии. Можете ли вы предположить, что их заставляет так думать?
Ну, как и в других случаях, люди, это скорее отражает их надежды, слабое пожелание о том, чтобы политическая жизнь в России развивалась все-таки в направлении демократии. Но реально здесь никакого ясности нету, и преобладает разброс мнений, который говорит о том, что никакой определенности, никакой авторитетной точки зрения в представлениях россиян не сложилось.
Но, насколько я я понимаю, ведь и сейчас очень многие считают Россию демократической страной.
Да, именно путинская политическая система считает, что это все-таки движение некоторой в сторону демократии. Это любопытная вещь. Чаще об этом говорят полярные группы, как самые молодые, так и самые пожилые россияне. Ну, пожилые, понятно, они сравнивают это с советским временем и все-таки отмечают значительное улучшение. Молодые же рассматривают вот все заявления нынешнего руководства страны как один к одному, то есть как принимает их за чистую монету. Они очень слабо включены в политику, их политика не интересует, и поэтому они удовлетворяются тем, что есть.
Тем не менее, в каких областях жизни люди более всего хотели бы перемен после президентских выборов?
Ну, это в тех областях, которые больше всего их заботят и которые они считают самыми главными проблемами. И это вот, собственно, и есть претензии, которые они предъявляют правительству. Это, прежде всего, продолжение экономических и политических реформ, соответственно, развитие экономики. Надеются на это 68%. Но, опять-таки, надеются с некоторой осторожностью. Полагают, что скорее будет происходить, чем определенно будет происходить. Баланс между надеждами и сомнением почти равен в таких областях, как укрепление, там, скажем, уважения прав человека и соблюдение норм частной жизни, отказ от вторжения государства в частную жизнь человека. Лучше всего обстоит дело в тех областях, которые далеки от повседневной жизни россиян, и которые россияне не могут так компетентно оценить. Это, прежде всего, область международных отношений, где россияне считают, что все будет улучшаться. И так хорошо, и будет улучшаться. Но это явный результат пропаганды и ограниченности информации.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Напомним, что исследования, о которых идет речь, центр провел по своей инициативе в октябре этого года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Дмитрий Налитов, обозреватель прессы Валерия Шабаева и ведущая Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. Об этом говорят бывшая заложница Светлана Губарева и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Слушайте программу «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». А я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло то, что должно было произойти.
Путин сквозь зубы признал, что они обязаны выполнить решение.
Петербургские оппозиционеры даже не пытались согласовать свою акцию.
Мы ждали почти 48 часов. Она была спасена почти через 48.
Насколько мне известно, сначала глава Совета Фетовы выпустил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».